Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня утром умер Виктор Николаевич Тростников. Казалось, что это никогда не произойдет. Плоть ветшала, уже и говорить не мог отчетливо и выступать у нас на радио. Мы перечитывали за него его статьи, а жизнь в нем кипела. Совесть не могла молчать, а ум был, как всегда, ясен. Он был человеком большой любви, любил жизнь, свою чудесную собаку, по которой горевал, любил людей, любил изящную мысль, остроумное слово, умниц и красивых женщин. Он весь был какой-то полноценный и ничего не боялся, ни заблуждений, ни ошибок, но все время жил Богом и жил по-божески. Так кто он был? Он не был философом в академическом смысле, не был богословом в академическом смысле, хотя охотно высказывался по всем вопросам жизни. Он был мудрецом, но не китайским в беседке с зеленым чаем, не античным киником, не пафосным учителем человечества. Он был умнейшим и сердечным русским человеком, для которого лучшим другом была истина. И ей он не изменял. На радио «Радонеж» он проработал лет 20, стал своим в нашей семье. Его иначе как дядя Витей и не называли. Он любил нас, а мы его. Вот такая настоящая христианская семья. В этой его простоте, уме и проницательности и запомнится он всем нам и всем любящих мудрых русских людей, у которых учимся незаметно, но так, что уроки остаются на всю жизнь. Царство тебе, небесное, дорогой и любимый Виктор Николаевич.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы встречаемся в студии Радонежа с нашим постоянным автором, протоиереем Владимиром Соколовым. И наша встреча состоялась накануне праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста, праздника, который как бы продолжает начавшуюся череду осенних праздников с Рождества Пресвятой Богородицы и заставляет нас задуматься о главном, о несении жизненного креста. Отец Владимир, я надеюсь, сегодня вы ответите на многие вопросы, на которые мы до сих пор не имеем ответа и которые накапливаются у каждого человека, а у слушателя радио Радонеж уж во всяком случае таких вопросов, я думаю, больше, потому что и темы у нас очень разнообразные в эфире, и авторы совершенно разные, несмотря на общее стремление выразить в каждой передаче главное – истину и любовь к Христову. Все мы, сотрудники православного вещания, говорим в этом смысле в одном русле. Что касается вопросов, связанных с современной жизнью, они, наверное, волнуют очень многих, и первый – это вопрос о мире, о безопасности, о тех нестроениях, которые сотрясают политическую арену, например, потому что все мы зависим от этого, и прежде всего за каждым богослужением мы молимся о мире, тишине, благоденствии. Именно в таком мире возможно осуществление церковью своей деятельности. Так вот, вопрос с миром в последнее время резко обострился. Слышны призывы к войне. Одна страна пытается запугать другую. Прямо говорят о развязывании войны, о том, что может начаться Третья мировая война. Я думаю, это, конечно, определенный симптом времени.
Ну, весь вопрос в том, именно какого времени. Вот, понимаете, мы привыкли измерять время конкретным моментом. Понять то, что происходит, именно исходя из того, что в этот конкретный момент происходит. Но для того, чтобы понять, что происходит в конкретный момент, необходимо масштабы времени расширить. Ведь, понимаете, вся природа, а мы к этой природе относимся значительной своей частью, вся природа живет циклами. И вот циклы эти, они имеют огромное значение и для человека, живущего в этом мире. Потому что во время циклов что-то осуществляется. Происходит созревание, и периоды эти измеряются именно периодами созревания. Вот мы сегодня с вами переживаем такое циклическое соединение очень многих циклов. Ну, во-первых, столетие новое, да, тысячелетие новое. Новый галактический год, а это огромный период вращения всей галактики. Но посмотрите, как остро сегодня встала проблема того, что произошло 100 лет назад. Это революция, значит, убийство царя, царской семьи, вот, рождение новой государственности и так далее, и так далее. Ведь когда 100-летний цикл завершается, то некоторым образом мы уже на другом уровне, но приходим в ту же самую точку. И каждый раз, приходя в этом цикле, в эту точку, мы испытываем примерно то же, что тогда испытывали люди. Вот для России это очень характерно. Вот возьмите по столетиям. Да. Любое столетие начинается таким кризисным временем, смутное время его там называли. Там, или война какая-то, или восстание декабристов там, и так далее. В начале столетия обозначаются противостоящие стороны, и какой-то кризис намечается, который должен каким-то образом разрешиться. И вот смотрите, сегодня мы имеем, можем смоделировать даже практически ту же самую ситуацию, которая была 100 лет назад. А что тогда было? Ведь вначале было противостояние либеральной элиты и монархической элиты. В конечном итоге произошла буржуазная революция, то есть вот эта либеральная элита, она одержала победу, но власть не смогла удержать. Ее подхватили большевики. И мы знаем, что все, что тогда происходило, оно готовилось. Вот сегодня из нашего времени мы знаем, подняв документы, мы знаем, кто финансировал. Мы читаем программу, написанную в 1915 году Парвусом, читаем по пунктам и видим, что эта программа осуществлялась. Если это проторенный путь, то через 100 лет начинают его повторять, потому что через 100 лет возможно поменять ситуацию. Наступает время, когда можно реванш сделать, поменять местами то, что делалось тогда. И этот реванш можно смоделировать, его можно через СМИ каким-то образом одержать сначала идеологическую победу. Это те, кто это делает, они прекрасно знают, как это делается. И сегодня история с Матильдой явно показывает, что пытаются возвратить нас к тем позициям, потому что, оболгав царя, как тогда его, сегодня решается проблема дальнейшей нашей государственности. Какова она будет? Мы сегодня находимся в кризисном времени, причем это кризисное время, оно же распространяется не только на Россию, а это по всему миру мы испытываем кризис. Стало быть, по всему миру думают, а как же дальше-то жить?
Вот. Отец Владимир, есть определенные вопросы, которые я попросил бы вас расшифровать. Во-первых, о доктрине Парвуса. Поподробнее рассказать нашим слушателям, что это такое. Во-вторых, мы говорим, что вот мы осознаем, мы анализируем, мы делаем какие-то выводы. Я совершенно не согласен с тем, что мы – это весь русский народ, все наши люди. В основном люди смотрят телевизор, люди живут какими-то сиюминутными впечатлениями. Я думаю, и причем не обольщаюсь на этот счет, я думаю, я здесь никого не удивлю, со мной многие согласятся, что современные наши русские люди очень мало задумываются над подобными вещами, что касается циклов, повторяемости каких-то событий и перспектив России, потому что живут не этим. Вот действительно так, и кто на самом деле анализирует все эти события?
Начну с того, что вообще-то этот год считается годом, который посвящен столетию этих событий. То есть все СМИ, все, так сказать, конференции организованы вокруг этих событий. Столько прочитано различных лекций и так далее. Вот что я имею в виду. То есть мы... Это, значит, много людей, которые задействованы в этом отношении. И в частности, и мы с вами тоже много передач записали на эти темы. Но я сейчас сделаю некое такое обобщение, такой круг. Хочу его, так сказать, замкнуть на современность. Потому что сегодня мы повторяем эти же самые проблемы. И вот одержать реванш в данном случае возможно только тогда, когда начинается подготовка сверху. И вот мы видим такую идеологическую войну. Вот, а она ведется еще на более высоком уровне, не только на идеологическом, она ведется на религиозном уровне.
Но 100 лет тому назад власть взяли большевики, о каком реванше мы сегодня говорим?
Мы с вами говорим, именно об этом реванше мы и говорим. Взяли, то есть возможность сегодня повторения этого сценария.
Взяли, но не удержали.
Не удержали, да. Нет, буржуазия взяла власть, но не удержала, подхватили. Так, это вот есть такой термин политический, аттракция, подхватить падающую власть. Ну, сегодня мы видим тоже, что многие готовятся эту власть подхватить. Не взять ее, а подхватить, когда она будет падать. И об этом прямо говорят. Я даже могу назвать имена, кто так говорит об этом. Ну, сейчас я не хочу просто, так сказать, возбуждать лишние страсти вокруг этого. Но я вижу, что ситуация буквально повторяет то, что было 100 лет назад. Конечно, на другом уровне. И нельзя сказать, что она будет с таким же результатом. Результат всегда непредсказуем, потому что возможен реванш. Кто тут одержит победу? Посмотрите, что по всему миру творится. Даже в той же самой Америке. Кто с кем вступил в конфликт? Кто? Традиционалисты с либералами. Причем эта схватка-то смертельная. Просто другой вопрос, кто кого поддерживает, какие силы на это работают. Но ситуация, модель та же самая по всему миру. Но по всему миру мы видим и другую тенденцию, как социалистические идеи, коммунистические идеи овладевают народом и в Европе, или в Южной, там, Латинской Америке, да? Тот же самый Китай, какое брожение в Африке и так далее. Мы видим, что идет подготовка идеологическая к смене того, что было тогда, но на другом уровне. Сегодня идеологи вот этой социалистической идеи, они говорят о фундаменте метафизическом. То есть это обсуждаются, достаются такие фигуры, как Богданов, Красин, которые пытались внести религиозный оттенок в идеологию. И все это сегодня анализируется, собирается и синтезируется на совершенно другом уровне. Подготавливается метафизика, а стало быть, на основе этой метафизики подготавливается идеология. Ну вот я думаю, что столкновение этих сил, оно сегодня определяет всю политическую ситуацию, в том числе и экономическую. Но у нас же все наоборот. У нас говорят, что экономика, она и диктует, так сказать, политику. Ничего подобного. Потому что всегда политика диктуется сверху, А рычаги эти известны с древности. Поэтому нас вводят в заблуждение. Не знаю, сознательно или нет, но думаю, что бессознательно. Потому что у нас так в вузах обучают нас так, что экономика диктует политику. Ну, вот мы сегодня и бьемся вокруг этого. Ну, и ситуация кризисная, действительно, по всему миру. Но в кризисе всегда есть новые возможности. Вопрос в том, кто будет реализовывать эти новые возможности. Вопрос в том, в какую сторону поведут нас, и будет ли это лучше или хуже, мы еще не знаем. Но я так думаю, что всегда Господь стоит над всеми этими процессами. Господь всегда дает возможность и поддерживает тех, кто хотя бы удерживает это от разрушения. Не строит что-то новое, но хотя бы удерживает от разрушения. И всегда ищет тех, кто, думая о своих интересах и набивая свои карманы, ну, по крайней мере, не разрушит это и даст еще просуществовать вот этой рождающей вечность утробе какое-то еще время. И вот тут разобраться в этом непросто. И я так думаю, что вот столкновение Трампа и либеральной элиты в Америке, оно очень тенденциозно в этом отношении. И оно есть показатель этих мировых процессов, потому что, ну, либералы себя полностью оборочили.
Я вспоминаю наш осенний разговор с доктором Валентином Юрьевичем Катасоновым, который по моей просьбе прокомментировал победу, предполагаемую тогда еще победу Дональда Трампа на президентских выборах. И он сказал, что это действительно человек-традиционалист, который возродит в Америке лучшие черты ее, так сказать, традиционного прошлого. Собственно говоря, те черты, которые задумывались, легли в основание Соединенных Штатов как государства. Но мы видим, что сегодня он еще даже не имеет возможности приступить к каким-то самым малым шагам для того, чтобы организовать жизнь в Америке. Он постоянно отбивается и доказывает, что он, так сказать, не причастен к этому Москва-гейту, если можно так выразиться. До каких пор это будет продолжаться? Действительно, это уже не похоже ни на что.
Ну, это серьезная схватка. Это серьезная политическая схватка на самом высшем уровне. Но я по некоторым признакам вижу, что Трампа поддерживает мировая управленческая элита. А это очень мощная поддержка. Поэтому я думаю, что, и причем поддержка это есть даже этой элите, она есть и в оппозиции, потому что таково влияние ее. И задача Трампа очень простая. Она нарисована была и в его программе, она нарисована была на обложке журнала «Экаменост», издающейся Ротшильдами. Вот. Задача простая. Америку из мировой, державы мировой управленческой перевести в региональную. Так, чтобы она вот свои национальные ценности возродила. Ну, она и сохранит и свою валютную зону, но она не будет иметь это мировое влияние. Потому что ее влияние сегодня на мир, оно такое хищническое, паразитическое. Дальше просто мир не сможет существовать. Поэтому существует много планов, как это сделать. Вплоть до каких-то очень серьезных таких мер, которые бы привели к этому. Потому что речь идет обо всем мире. И тут уже та элита мировая, которая получает огромные прибыли, она сама уже заинтересована в этом. Иначе вообще ничего не будет, никаких процессов. Так вот, этот вот процесс сегодня главный. И надо понять, какое положение в этом занимает Россия. Вот, Россию тоже к этому служению призвали. Она сегодня обеспечивает, смотрите, во-первых, дипломатическую часть, переговорную часть. Во всех острых процессах Россия имеет вот это дипломатическое влияние колоссальное, причем и решает эти проблемы. Потом она и военные силы сегодня решает проблемы, например, в той же самой Сирии. Ведь, посмотрите, я вам сказал, что вот либералы выступили против, ну, тех, кого я условно называю державниками, монархистами, да, или тот, кто имеет такое единовластие. А Шербасов, кто он такой? Это единовластно управляющий человек. Ведь до этого расправились с Каддафи, расправились в Ираке, да? Вот. Сейчас вот конфликт-то с кем? С КНДР, там тоже единодержавец такой, да? Это же повторение всей той мировой ситуации, которая была 100 лет назад. А против Путина что делается? Идет идеологическая борьба, его все время опорочивают. Все время Россия выставлена в таком свете, что она является агрессором, во-первых. Во-вторых, такой державой зла, которая вообще не дает развиваться демократии, здесь поругиваются права человека и так далее. Вот, вот эта тема.
Но последний доклад Организации Объединенных Наций, это вообще вызов, по-моему,
России. Конечно, да. Ну, вот мы сейчас как бы в другую плоскость это переводим, потому что если мы сейчас будем говорить о докладе, мы будем какой-то части говорить. Я хочу сейчас вот эти общие процессы схватить, как они происходят. Происходит то, что происходит на всех уровнях. И поэтому этот конфликт может разрешиться победой той или другой стороны. Но третья сила, которая готовит свой проект, она ждет своего времени. И в данном случае и Китай ожидает, и Израиль ожидает своего времени, и в том числе и Россия, она тоже включена в этот проект. Вот хватит ли у нас выдержки, мудрости для того, чтобы понять, как в этих процессах нам участвовать, и какова мера нашего участия, и каковы задачи нашего государства.
Но если сравнивать Россию столетней давности, Россию современную, все-таки сравнение не в пользу сегодняшнего дня, потому что по 1913 году, который является для России ушедшей показателем ее максимального развития в хозяйственно-экономическом плане, и не только, и в политическом тоже, все равно происходили эти процессы, исподволь расшатывающие тело государственное Российской империи, и которые потом разрушили ее. Как это произошло. Сегодня можно говорить о новой России только, наверное, начиная с 90-х годов прошлого века. Хотя многие СМИ упрекнули Дмитрия Медведева, когда он назвал возраст новой России порядка 30 лет. Но это действительно так, ведь коммунизм был уничтожен именно в те годы, и новая идеология, она только сейчас обретает силу. А с другой стороны, я согласен со многими критиками и политологами, которые говорят о том, что нет у нас никакой новой идеологии. Да, мы пытаемся возродить какое-то патриотическое воспитание, но какова может быть идеология в стране, которая являла собой ядро некогда единой, огромной, государственной, имперской такой громадной машины, чем была СССР. Ведь Россию так и ассоциируют по-прежнему с этим коммунистическим монстром. Хотя это несправедливо, наверное. А, тем не менее, да, есть мнение, что какой-то реванш наступит, и все ждут, особенно многие, ждут повторения прошлого, как было хорошо в Советском Союзе, и как плохо сегодня. Вот эти вот процессы, они должны прекратиться, и должно быть возрождение, некий регресс опять в СССР. Как здесь разрулить? Мы ведь не обозначили себе, как поляки, например, новые политические цели, мы не стали избавляться от идолов коммунизма, мы не стали так решительно проводить политику декоммунизации. Мы что-то все, так сказать, выжидаем, чего-то выжидаем и надеемся на то, что, может быть, придет какой-то человек, который сформулирует нашу государственную политическую программу в новых политических и экономических, в том числе, символах. Дождемся ли мы этого?
Я думаю, что просто процессы, которые совершаются сейчас в России, они более сложные. И из-за того, что они более сложные, они требуют более длительного времени возревания. Понимаете, по поводу даже Европы сформулировать какую-то программу гораздо легче, потому что, во-первых, Европа уже давно является таким практически единым целым, хоть сейчас и распадается, это сам распад тоже симптоматичен, но там проще. Россия – это огромная империя, которая формировалась на протяжении столетий многих, но она все равно нашла какое-то единство, при котором идеологическое единство и даже религиозное единство нашла. То есть это уживались совершенно разные религии. Но гораздо сложнее это все сделать. Так, это закон всего живого. Чем более сложный организм, тем он дольше развивается, тем он дольше формируется. Потому что, знаете, насекомые очень быстро размножаются, микробы вообще поколение за поколением сменяются часами. А сложные такие организмы, как высокоорганизованные животные, человек, они должны долго формироваться. Это закон природы. Но те организмы, которые формируются быстро, у них какие-то приспособительные способности иногда выше, чем у сложных организмов. Ну, посмотрите, вот тараканы, они выживают при высокой радиации, там мыши, крысы. Точно так же и в политической жизни происходит. Я этот образ недаром привожу, потому что более сложное политическое образование, оно сложнее формируется. Мы видим, какие процессы сейчас совершаются. Например, сейчас происходит интеграция с Востоком, да, мощная. Создаются новые финансовые объединения, новый проект. Другого названия союза, которые определяют политическую стратегию всего мира. Ну, вот мы видим и столкновение этих процессов. Волей-неволей, потому что у каждого разные задачи и цели. Нельзя их сейчас объединить. Не нашелся тот человек, только Господь Бог всех объединяет. И вот я думаю, почему Господь Бог смотрит на это все и попускает это все. Потому что я не вижу возможности разрешить конфликты, которые происходят в мире, даже не дипломатическим путем в конечном итоге, не войной, ничем. Потому что цели и задачи противоборствующих сторон ложные. И они разрушительные для человечества. Поэтому Бог дозволяет всем осуществить свои проекты. Осуществить и убедитесь, что они разрушительны. Вот. В конечном итоге это может быть, есть надежда такая, что приведет к тому, что люди схватятся за голову и скажут, что же мы делаем. Ну, в конце концов, сознательное существо. Но если не одумаемся, ну, ожидает нас конец. То есть никто не будет разрушать, мы сами разрушим. И небо совьется, как свиток. Это тоже закон. Закон, когда мы не понимаем общую тенденцию, общие задачи. В конечном итоге мы здесь живем для того, чтобы войти в вечность. И эта утроба, она функционирует только по этой причине. И только из-за этого она функционирует. Как только мы начнем строить отдельно взятую страну или отдельно взятый мир от всего бесконечного мира, Божьего мира, так всякая изоляция приводит к энтропии. Здесь произойдут процессы гниения, разложения, и остановить их будет невозможно. Но блажен тот, кто продлевает жизнь этого мира, потому что он помогает божественному промыслу. Бог желает всем спастись и в разум истинно прийти. И поэтому мы имеем еще возможность сегодня дышать. Вот кто-то тут назначил на 23 сентября конец мира. Мы все должны были умереть. Сегодня уже у нас 26-е. Мы уже 3 дня, нам уже, так сказать, отпустили лишних. Но если нам отпустили 3 лишних дня, так это хорошо. Это хорошо. Пусть найдутся люди, которые в конечном итоге хоть сядут и договорятся о том, чтобы не убить друг друга, мир не уничтожить. Пусть там они занимаются своими какими-то делами, набивают карманы, грабят там. Но пусть живет мир. Потому что это Божий мир, живой мир. И в нем каждая мошка, она имеет значение. Ибо вся жизнь – это мириады живых существ. Они все вместе образуют эту жизнь. Мы живем здесь, но рядом с нами полно живых существ. И как мы к ним относимся? Мы вообще к ним не относимся или никак, или потребительски. Потому что они должны нас обслуживать, нам служить. А задача-то какая была поставлена? Ее никто не отменял. Ухаживать и хранить этот сад. Ухаживать и хранить. Правильно его именуя. И что мы сегодня? Мы все имена перевернули, бросили этот сад, его разрушаем, грабим. Ну как? Мы же грабим, убиваем и разрушаем среду, в которой мы развиваемся и живем. Вот надо на эту тему думать, эту тему обсуждать. А мы обсуждаем темы вот таких рывков, толчков, как вот разрешить такую-то ситуацию. А она просто разрешается. Ну когда, понимаете, в лодке, значит, один гребец и много рулевых, есть главный рулевой, менеджер рулевой и так далее, а гребец один, то как вы не решаете проблему, все равно гребец-то один. Он будет во всем виноват, но надо гребцов-то больше сделать. Не только менеджеров, но и гребцов. И тогда корабль поплывет.
Всегда, когда мы говорим о политике, о современной политической жизни, возникает вопрос о роли и месте церкви в этой жизни, потому что, конечно, сегодня церковь настолько тесно интегрирована во все процессы, в том числе и в политические процессы, и многие смотрят с надеждой на Русскую Православную Церковь, ибо от ее решений, от решений священноначалия зависит очень многое в нашей общей жизни сегодняшней. И конечно, говоря о церкви, нельзя говорить о тех людях, которые являются телом церкви. Это верующие, приходящие в храмы, новые поколения, совершенно незнакомые с тем наследием, которое мы тщетно пытаемся с себя сбросить, наследие безбожие, наследие таких человеконенавистнических идеологий. Люди, новые, приходящие в храм, заново открывающие для себя впервые, может быть, многие Евангелия, Священные Писания, Божественные тексты. И вот здесь очень важно, и это отметил Святейший Патриарх Кирилл недавно в одной из своих проповедей, научиться говорить с такими людьми. А кто говорит? Священники прежде всего. Мы размышляли как-то в этой студии о том, что человек, приходящий в храм сегодня, часто испытывает огромный дефицит любви и понимания, но прежде всего сознание своей нужности в храме. Им никто практически не занимается. Ну, пришел, постоял, что-то увидел, что-то понял по-своему. Если нужно, если у человека есть определенный запас, скажем, прочности и возможность такая, а у многих этого нет, человек подойдет и спросит. Часто он сам пытается что-то понять, додумать. Сегодня, благо, интернет есть, какие-то ресурсы доступны. А вот, на ваш взгляд, отец Владимир, за эти годы, со второго крещения Руси, с 90-х годов, выросли у нас уже такие новые поколения верующих, которые, может быть, смогут взять на себя ответственность за судьбу новой церкви и новой России?
Ну, я уверен в том, что такие люди растут. Знаете, когда Илья взывал Бога и говорил, я один остался. Ведь у Бога всегда всего много, и мы всего не знаем, и даже Илья, пророк, не знал всего. Вот, это во-первых. А во-вторых, конечно, ведь общество, оно существует всегда за счет нравственного фундамента, за счет тех ценностей, которые из поколения в поколение передаются. Если будут попраны эти ценности, то общество очень быстро разрушится. И церковь, конечно, выполняет эту функцию. Другой вопрос, как? Ведь дело в том, что мы живем с вами в очень трудное время, когда мы восстановили стены, восстановили монастыри, храмы восстановили. Но вот то, о чем вы говорите, это еще задача впереди, потому что, ну, действительно, человек не попадает в атмосферу школы вечной жизни, где он должен обучаться этому, где он должен пройти вот это нравственное становление, очищение души. А это возможно только в сотрудничестве, когда мы вместе все трудимся. А так получается, что человек приходит, ну, я прошу прощения за это сравнение, оно, может быть, не очень корректно, но оно выражает суть. Он приходит как комбинат бытового обслуживания. Вот приходит, заказывает что-то, ему там делают, и он уходит, получив этот заказ. Но это же не так, по сути. Ведь церковь всегда жила тем, что приходили люди и начинали здесь трудиться. Все, что мы сегодня через эту систему, так сказать, обмена устроили, раньше это было то, что обеспечивали прихожане. По любви к Богу. То есть это было их общее дело. Литургия есть общее дело. Так и переводится. Это общее дело. И поэтому сегодня, когда эти функции разделились, мы не только разделили клир и мирян, а мы разделили это общее дело. Ну, так вот об этом надо сегодня говорить, и сегодня это очень актуально. И я знаю, что все, что сегодня говорится, оно говорится об этом. А почему? Потому что назрел этот этап. Поэтому стены, они не решат ничего. Потому что храм не в бревнах, а в ребрах. Он прежде всего тело наше, храм нашей души. Это благословенный храм. И если не будет этих храмов, в которых живет дух, то ничего не будет в этих голых стенах.
Я лично чувствую себя обделенным, и когда, например, вот в те моменты богослужения, когда положено по уставу, например, петь народу или как-то церковный народ должен участвовать в богослужении, и это игнорируется, скажем, дают петь хору, или же священник там поворачивается спиной и сам клиром исполняет то или иное песнопение. А почему бы сегодня все-таки, ну вот как-то не повернуться лицом к простому народу? Может быть, люди не знают, может быть, можно какой-то текст сделать на листе бумаги, распространить до того, но вовлечь народ в богослужение, потому что действительно...
Я думаю, что это можно сделать только одним единственным путем. А то, что говорите вы, да, это только отчасти решает проблему. Созданием школы. Вот у нас при храме есть певческая школа. Вот приходят люди, они осваивают азы богослужения, они осваивают устав, они начинают петь худо-бедно, потом они участвуют в богослужении, их привлекают, они поют. Когда он становится туда к народу, он уже знаком с этим, он и передает этот народ. Так постепенно в этой школе обучаются люди и богослужению, и участию в нем. Сейчас вот я знаю, что создана школа даже алтарников, когда человека готовят на служение. Хотя эта подготовка, она идет само собой, когда человек входит в алтарь, он постепенно входит в это. От алтарника вырастает в диаконское служение, потом в священническое служение. И постепенно это все осваивает. Но это должна быть школа не только для клира, потому что клир, отделенный от народа, это католическая традиция. У нас нет такого деления в нашем сознании и в нашем учении. А то, что происходит, это искажение этого учения. Поэтому надо это исправлять. У нас, например, есть на приходе молодежь, да, которая приходит, активно участвует в подготовке всех праздников, там, в уборке. Они стоят, помогают тут же людям, которые пришли только что. Вот эта активность, особенно молодежи, но даже и старшего возраста, какой-то вот всегда же есть костяк людей, которые тянутся к храму. Ну, таким образом, ядро, если оно разгорается, то оно согревает и всех остальных. Так же, как солнце, если оно выходит из облаков, оно начинает светить всем. Всем.
И уж, конечно, не только школа алтарников или школа каких-то священнослужителей может исправить положение, но я думаю, прежде всего мы должны руководствоваться школой любви, Евангелием Христовым, который призывает нас любить друг друга, любить ближнего своего, как Бога, как себя. Это и есть любовь к Богу, настоящая, подлинная.
Вот тут возникает главный вопрос. Ведь, понимаете, для того, чтобы этого научить, это надо уже иметь. Потому что если мы соберемся все не умеющие, не знающие, что это такое, воспитанные в ненависти, впитавшие это, мы можем только передать свое представление о любви, но некий чертеж. Это должны быть люди, которые это несут.
Носители. Вот
почему мы так тянемся к старцам, к монахам, которые действительно это в себе осуществили? Потому что это согревает. Ведь, понимаете, наша цивилизация вся, она от ума. Вот если взять новое время, оно поставило в центр человека. Если до этого Бог был в центре Средневековья, то новое время поставило в центр всего бытия человека. А в человеке что было выделено? Ум. Наука воспитывала ум в человеке. Но ум, он аморален сам по себе. Он может оправдать все, что угодно. Потому что наша мораль, она в сердце живет, в нашем, в обрезанном сердце. Когда сердце откликается, когда совесть тебя укоряет. Если совесть не укоряет, ну, я постоянно сталкиваюсь с этим. Когда вот человек совершает какой-то неблагочестивый поступок, или что-то такое нарушает, когда ему об этом говоришь, он оправдывается всеми средствами. Вот, и начинает тебя ненавидеть. А другой, у которого есть это движение совести, он тут же весь собирается и тут же кается. Он действительно понимает, что он совершил что-то такое. Так вот это, надо воспитывать это чувство в нас. Потому что, ну, это чувство не умное. Не умное, но не того ума можно. Потому что ум в таком положении свободы, он становится корыстным. Он обслуживает эти корыстные интересы. И вот вся наша цивилизация сегодня, она выросла из этого свойства ума, из его аморальности. И сегодня управляют в этом мире менеджеры, которые вообще-то наняты народом для управления. Они должны быть отцами, но они не могут быть отцами по сути. Почему? А потому что они лезли по этой лестнице. Не по лестнице добродетелей, а по лестнице падения. То есть это лестница, ведущая в ад, на самом деле, но им кажется, что она наверх. И добираясь доверху, они осуществляют задачи, свои собственные и личные задачи обогащения. Ну так, опять же, только исходя из своих разумных предположений, потому что им так кажется, что так и должно быть, иначе как. И единственное, чем можно от этого спасаться, это та традиция, которая была на Руси, когда не избранники лезут туда с помощью, так сказать, всяких манипуляций, обманов, денег, такая, а рождается человек для этого. Он рождается, его готовят к этому. И сегодня вот эта коллизия Матильды, это, можно сказать, пика, вставленная в эту государственность, то есть мы обсуждаем вопрос, как устроить государство. А вот вам, пожалуйста, ваш царь. Вот он такой и такой. Это такой удар, который по всей России бьет, по всей ее истории, по всей ее культуре. Ну, это смертельная схватка. Потому что они чувствуют, что это же ведь, как если мы принимаем царя в этом его качестве, то значит, возможен такой правитель. Бескорыстный, который служит народу, отец народа, епископ, который отвечает за культурное влияние церкви, входящий царскими вратами, помазанный, то есть рукоположенный в это.
Я вообще удивляюсь, отец Владимир, как может быть пререкаема тема Матильды, уж мы постоянно к ней возвращаемся, к теме этого фильма, и к этой теме, которая вроде бы закрыта на сегодняшний день, должна быть. О чем здесь можно спорить? Говорят часто нам, что вы не видели фильма, вы не можете судить правильно о фильме. Наверное, это справедливо для режиссеров, кинокритиков и кого-то другого. Мы говорим о самом прецеденте. Что здесь можно обсуждать, когда все на поверхности?
Ну, вот мы, как бы, все-таки мы внутри нашего сообщества обсуждаем это. Но, с другой стороны, меня поражает, когда, например, говорят епископу Тихону, что какое право вы имеете обсуждать? Он закончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Он дипломированный специалист. Я закончил, я тоже имею право, у меня диплом есть, да, я могу показать, что я дипломированный специалист. И значит, сиди, молчи, ты не можешь ничего сказать по этому поводу.
Но вы не видели фильм еще.
Знаете, я достаточно того, что я посмотрел этот трейлер, мне достаточно того, что вот как Ильза Лиепа правильно сделала, она не стала его смотреть. Она вышла и показала, что она не хочет участвовать в этом нечестии. Даже вот в этом нечестии. А уж тем более, так сказать, фильм. Наверное, я его посмотрю. Придется мне его посмотреть. Придется окунуться. Знаете, ну, мы привыкли жить в такой атмосфере, что на нас выливают, так сказать, кучи помоев. Мы привыкли. Но надо знать, из чего эти помои состоят в конечном итоге. Для того, чтобы сопротивляться этому хотя бы внутри души. Я не говорю о каком-то, знаете, таком консолидированном протесте, потому что этот консолидированный протест часто бывает необдуманный, вызывающий какой-то агрессии и к такому даже терроризму. Поэтому сегодня, кстати говоря, я думаю, что какие-то есть силы, которые используют некоторых адептов такого подхода для того, чтобы некую возбудить свору такую, да, свару, вернее.
Или еще раз показать православных какими-то неучами, недочеловеками.
Недочеловеками, которые, вот, да, которые не имеют права, так сказать, судить, потому что они маргиналы. Как они могут, так сказать, об этом судить? А вот мы знатоки, мы специалисты. Мы такие же специалисты, я извиняюсь.
И все-таки это явление очень знаковое, потому что оно свидетельствует о том, что за 100 лет практически русский народ ничего не понял и ничего не вынес из своей истории. Уж во всяком случае в России, в столицах, в Петербурге, в Москве можно было найти какие-то возможности высказать свое отношение в нескольких словах, как это сделал, например, наместник Свято-Пантелеимонова русского монастыря на Афоне, архимандрит Евлодий, который обратился с посланием к Наталье Поклонской, поддержав ее всячески в ее усилиях противостать этому фильму. Завершая нашу сегодняшнюю передачу, я напомню о том событии, с которого мы начали сегодня. Это праздник Воздвижения Чеснока Животворящего Креста, который открывает очень многие смыслы для верующих людей, для людей, которые мало-мальски озабочены содержанием того или иного церковного праздника. Крест в тропаре, говорится, красота церкви, хранитель всей вселенной. И вообще, что за символ представляет собой крест, который является сам по себе символом нашего спасения, основанием церкви, основанием веры и надежды нашей. Символ, который мы увидим при втором и страшном пришествии Спасителя на землю.
Вот обратите внимание, что этот праздник, он стоит в начале всего богослужебного цикла годового. Почему стоит именно здесь его место? Потому что в церкви ведь все премудро устроено. Первый праздник – это Рождество Пресвятой Богородицы. Без ее Рождества, без того, чтобы она родилась, невозможно было бы вообще осуществить это домостроительство спасения. А крест, стоящий в начале, он, с одной стороны, скорбный праздник, как вы отметили, а с другой стороны, он торжественный праздник. В чем торжество? В том, что это позорное орудие казни, которые казнили самых отъявленных преступников, да, становится орудием победы над смертью, над дьяволом. Оно становится торжеством всего живого, потому что Бог сам жертвует своей жизнью и побеждает это зло, к которому приходит человек в результате грехопадения и венчается, это не очень подходящее слово, смертью. Так вот, крест одновременно для нас, это как напоминание нам, что крест – это и красота, и хранитель всей вселенной. Знайте об этом, что, несмотря на то, что это скорбный праздник, что он есть воспоминание о тех событиях, но он же есть и торжество, он воздвигнут. Из чего взят-то? Из земли взят. И воздвигнут как торжественный символ нашего спасения, торжества нашего. Поэтому это, можно сказать, такое как бы торжество православия в начале цикла.
И еще одно напоминание о победе Христовой, совершенной на кресте, когда, напомню, по преданию церкви, кровь распятого Спасителя стекала в эту расщелину в скале на главу нашего праотца Адама, исправляя, исцеляя первородный грех. Очень часто мы забываем обо всем этом, но сегодня хотелось бы еще раз все вместе вспомнить и удивиться церковному празднику в очередной раз, который каждый праздник, я напоминаю, он в себе несет очень много смыслов. Это очень важное событие и требующее серьезного к себе отношения. Вообще вся церковная жизнь и весь церковный год – это некий богословский университет, который, проходя круг за кругом, год за годом, и здесь даже на радио «Радонеж» мы каждый для себя открываем очень много нового.
Вот я хотел бы отметить еще один аспект креста. Святые отцы говорят, что нераспятых в раю нет. Поэтому жизнь наша христианская – это жизнь следования на крест. В этом мире мы странники, изгои. И Господь говорит, что посылаю вас, как овец, среди волков. Поэтому мы все время об этом забываем, и мы хотим в этом мире все время навести порядок. Мы хотим, так сказать, взять бразды в этом мире. Но не наступило еще время. Мы еще маленькие дети, и поэтому наш путь – это путь крестного возрастания, восхождения крестного. И об этом надо помнить. Недаром мы, как напоминание, его все время носим у себя не где-то, а на груди, на сердце. То есть он должен быть буквально в сердце, этот крест. Тогда будет жива совесть. Тогда она будет отзываться на всю боль этого мира, на грех этого мира и на собственный грех. И тогда не нужно будет никаких законов писать, потому что дух будет обличать человека изнутри. Поэтому мы воздвигаем этот внешний крест только напомнить нам, чтобы он воздвигся у нас в нашем сердце.
И напомнил нам о воскресении, потому что в Тропаре говорится прямо: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». Благодарю, отец Владимир, за нашу сегодняшнюю встречу и беседу, и, как всегда, мы надеемся на ближайшую встречу в эфире радио «Радонеж».
Всего доброго. До новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you.